Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Это наша 40-я программа, посвященная Евангелию от Иоанна. Сегодня в студию для общения к нам пришел Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Добрый день, Владимир!
Здравствуйте!
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы снова хотим напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Владимир, сегодня мы подходим к заключению этого замечательного отрывка в Евангелии от Иоанна, состоящему из глав 14, 15 и 16. Мы уже рассмотрели очень много различных положений. Не могли бы вы повторить некоторые из них для наших слушателей?
Да, конечно. Эти три главы действительно имеют огромное значение. Эти слова были сказаны Господом в самом конце Его земного служения, незадолго до того, как Он был схвачен и распят. В этих трех главах мы видим Божье сердечное желание и Божий вечный замысел. В 14 главе мы видим, что воскресение Христа, то есть Его прославление, имело своей целью произведение Божьего дома. Кроме того, в 14 главе мы увидели, что дом Отца – это взаимная обитель, где мы обитаем в Боге Отце, а Бог Отец обитает в нас. Господь сказал: «В доме моего Отца обителей много». Мы с вами уже увидели, что домом Отца является Церковь, дом живого Бога. И в Церкви есть много обителей, и этими многими обителями являются многие члены тела Христова. Затем в 15 главе мы видим, что Христос – это виноградная лоза, а верующие – это ветви на этой лозе. Здесь мы снова видим, что вечный замысел Бога состоит в том, чтобы произвести Церковь как организм триединого Бога. Церковь – это не организация, сформированная из безжизненных материалов. Лоза – это нечто органическое, это что-то живое, жизненное, растущее и плодоносящее. Церковь, тело Христово, – это тоже организм, а не организация. Мы – ветви Христа, поэтому нам нужно пребывать в Нем. Тогда Он будет пребывать в нас, и мы сможем принести много плода и тем самым прославить Отца. Затем мы переходим к 16 главе. И здесь мы видим, что в воскресении Христос родился вместе со своими верующими, как новорожденный младенец. Чуть позже, сегодня в нашей передаче, мы увидим, что воскресение Христа было для верующих рождением. В воскресении Христос родился, как Божий первородный Сын. В послании к римлянам, 8 глава, 29 стих, Христос назван первородным среди многих братьев. Давайте обратимся к иллюстрации с пшеничным зерном. Когда зерно падает в землю и умирает, то содержащаяся в нем жизнь высвобождается и прорастает в воскресении, принося много зерен. Эта иллюстрация показывает нам, что произошло с Христом в воскресении. Он поднялся из смерти, и его воскресение было для него рождением. Он стал Божьим первородным сыном, а мы стали Божьими многими сыновьями. Эти многие сыновья подобны многим зернам, которые являются умножением Христа. Кроме того, в 16 главе также показана работа Духа. Работа Духа состоит в том, чтобы входить в нас и помогать нам сливаться с Христом. Здесь исполняются сказанные в 14 главе слова Господа о том, что мы пребываем в Нем, а Он пребывает в нас. Таким образом, в этих трех главах, 14, 15 и 16, мы видим, как исполняется Божий вечный замысел. В 14 главе Отец обретает свой дом, в 15 главе сын обретает свою лозу, а в 16 главе дух обретает своего ребенка, который состоит из Христа главы и Христа тела. И этим ребенком является один новый человек, который выражает Бога во Вселенной.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте обратимся к нашему сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна 16 главы, и мы рассмотрим более подробно работу Духа после воскресения Христа.
We all have to see these three chapters. In chapter 14, we have the mingling.
Все мы должны увидеть эти три главы. В 14 главе мы уже увидели слияние божественности с человечеством. Это слияние в конечном итоге становится взаимной обителью. В 15 главе говорится об организме, теле Христовом. Христос должен расти в божественной жизни и выражать Отца. Зачем нам нужна 16 глава? 16 глава возвращает нас к тому, как происходит это слияние божественности с человечеством. Оно происходит благодаря работе Святого Духа. Первый аспект работы Святого Духа состоит в том, чтобы обличить мир для благовестия, перенести людей из Адама в Христа. Второй аспект работы Духа состоит в том, чтобы прославить Сына, раскрывая Его верующим вместе с полнотой Отца. Можно сказать, что первый аспект работы Духа состоит в том, чтобы приобрести верующих. А второй аспект состоит в том, чтобы назидать их, созидать их, раскрывая верующим Сына вместе с полнотой Отца. Это назидание. Это созидающая работа Святого Духа. Все, чем является Сын, все, что имеет Сын, все, что совершил Сын, все, чего Он достиг, и все, что Он приобрел, все это будет внедрено в вас через Духа, потому что Сын — это воплощение Отца, и полнота Отца является полнотой Сына. Божественная жизнь — это жизнь Отца. Теперь это жизнь Сына. Божественная природа — это природа Отца. Теперь это природа Сына. Все, чем Отец является, и все, что Он имеет, теперь принадлежит Сыну. Все, чем является Отец, теперь принадлежит Сыну. А все, чем является Сын, и все, что имеет Сын, теперь было получено Духом. Дух раскрывает верующим Сына вместе с Отцом.
Владимир, давайте здесь ненадолго прервемся, чтобы рассмотреть работу Духа. Это очень важное положение, и мы думаем, что всем нам необходимо иметь надлежащее и здравое понимание работы Духа.
Да, в 16 главе действительно показаны работы Духа, и эта работа раскрывается здесь с двух сторон. Здесь показаны два составных элемента в работе Духа. Во-первых, Господь показывает нам, что работа Духа состоит в том, чтобы обличать мир. Господь сказал, что Дух, придя, обличит мир о грехе, о праведности и о суде. Я хочу обратить ваше внимание на эти три слова. Грех, праведность и суд. Эти три слова соответствуют трем личностям. Грех указывает на Адама, праведность — на Христа, а суд — на сатану. Грех находится в Адаме, праведностью является воскрешенный Христос, а суд предназначен для сатаны. Дух приходит и обличает мир, показывая людям, что им нужно выйти из греха в Адаме и быть перенесенными в Христа. Тогда Христос станет их праведностью, и они смогут избежать суда, который предназначен для сатаны и его злых ангелов. Дух обличает мир, показывает миру, что нужно уверовать в Христа, чтобы избежать приготовленного для сатаны суда посредством переноса из Адама в Христа, благодаря которому Христос становится для людей праведностью, жизнью и вообще всем. Вторая функция Духа, которая показана в 16 главе, состоит в том, что Дух передает верующих все, что имеют Отец и Сын. На самом деле, Дух — это божественное средство передачи, благодаря которому все богатство триединого Бога передается нам. В 15 стихе Господь говорит здесь: «Все то, что имеет Отец, мое». Поэтому я сказал, что Он, то есть Дух, получает от Моего и возвестит это вам. В этом стихе показано, что все, чем является Отец, воплощено в Сыне. И теперь Дух получает все, чем является Сын, и возвещает это нам, чтобы мы наслаждались всем богатством триединого Бога. Дух показан здесь как Дух действительности. В 14 главе Господь сказал, что действительностью является Он Сам. В воскресенье Господь стал Духом действительности. И функция Духа действительности состоит в том, чтобы вводить нас во всю действительность. Другими словами, Дух вводит нас в Христа, как действительность всего положительного во Вселенной. Итак, все Божье богатство воплощено в Христе. И Дух теперь передает все это неисследимое богатство нам, чтобы мы наполнились этим богатством триединого Бога во всем своем существе и стали телом Христовым, которое полностью выражает триединого Бога во Вселенной.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Witness Lee, в котором Witness Lee рассматривает наше практическое переживание Духа действительности.
You see, for everything that God is, that Christ is, to be applicable to us.
Для того, чтобы все, что имеют Бог и Христос, было применимо к нам, нам нужен Дух. Дух — это применение всего того, чем являются Бог и Христос. Он не только источник или русло, Он применение. Он достигает нас, Он входит в нас и применяет все, что нам нужно из того, что имеют Отец и Сын. Это замечательно. Дух сегодня прославляет Сына. Каким образом? Раскрывая Сына вместе со всей полнотой Отца. Я приведу вам пример. На самом деле у нас нет никакого смирения. Никто из нас не родился смиренным. Каждый ребенок рождается гордым. Мы гордые от рождения. Мы гордые по природе. Теперь мы гордые по своей жизни. Мы просто гордые. Нет ни одного скромного. Но вы должны задать вопрос: кто является смирением? Христос, сама личность Сына Божьего – это смирение. Он представляет собой человеческие добродетели, и Он представляет собой божественные качества. Однажды Дух раскроет вам Христа как ваше настоящее смирение. И тогда из вас, естественно, будет исходить живое смирение. Это и есть прославление Иисуса. Именно так Дух прославляет Иисуса, Сына Божьего. Он не учит вас чему-то о Христе, как в вашем смирении. Он непосредственно раскрывает вам Христа, как ваше смирение. Такое смирение будет исходить из вашего существа. Вот что значит прославлять Сына, раскрывая Его в полноте Отца. Чем больше нам будет раскрываться Сын с полнотой Отца, тем больше у нас будет переживание Сына, и тем больше в Церкви будет слияние божественности с человечеством. Церковная жизнь – это ежедневное слияние божественности с человечеством.
Давайте здесь прервемся, Владимир. Меня заинтересовал один момент в сообщении Witness Lee, что один из аспектов работы Святого Духа состоит в том, чтобы раскрыть нам Христа во всех Его качествах. В данном случае мы увидели это на примере смирения. Отличается ли это от того, что Дух просто учит нас быть смиренными?
Да, конечно, такое отличие есть, и на самом деле оно огромное, и нам очень важно увидеть, в чем оно состоит. Дух именно открывает нам Христа как смирение. Это подразумевает, что единственным настоящим смирением является Христос. Любое наше человеческое смирение является ненастоящим, ложным. Настоящим смирением является только Христос. Дух вводит нас во всю действительность, а действительностью является сам Христос. Поэтому, когда нам нужно смирение, нам нужно принять Христа как действительность смирения. Если мы будем жить Духом и ходить Духом, то Дух будет вводить нас в действительность, то есть в Христа. И тогда Христос становится нашим смирением. Уитнес Ли однажды рассказал такую историю. Он был соработником Watchman Nee и трудился вместе с ним. Однажды Watchman Nee спросил его, что такое терпение? Уитнес Ли пытался предлагать самые разные ответы, но Watchman Nee только молчал. В конечном итоге Уитнес Ли был совершенно растерян, и он обратился к Watchman Nee и сказал, «Брат Ни, скажите, что такое настоящее терпение?» И в итоге Watchman Nee сказал, «Терпение — это Христос». На самом деле это великое откровение. Нам нужно увидеть, что Христос не просто дает нам терпение. Христос не просто дает нам смирение. Христос дает нам себя, как терпение и смирение. Каким образом Он делает это? Он делает это как Дух. В воскресении Он стал животворящим Духом, Он стал Духом действительности. Это показано в первом послании Коринфянам 15:45. Сейчас Дух действительности находится в нашем человеческом духе. И этот Дух является действительностью всех добродетелей Христа, которые мы можем переживать. Новый Завет не учит нас безжизненному подражанию Христу. Павел сказал, для меня жить — это Христос. Да, конечно, все мы знаем, что в Новом Завете есть стихи, которые говорят, что нам нужно подражать Христу. Но почему мы можем подражать Христу? Мы можем подражать Христу только потому, что в нас находится Его жизнь. Как мы подражаем Христу? Мы подражаем Христу, живя Его и наслаждаясь им. При этом Дух действительности открывает Христа в нашем духе, позволяет нам жить Христа как свою личность. Нам нужно переживать Христа как смирение, благодаря тому, что Дух действительности раскрывает нам Христа как смирение. Дух не просто учит нас смирению, не просто учит нас быть смиренными. Дух раскрывает нам Христа как наше смирение. Это позволяет нам жить Христа как наше смирение и выражать Христа.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш с вами последний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, в котором Уитнес Ли разбирает момент, трудный для понимания многих христиан, о том, что Христос в воскресении родился как Божий первородный Сын.
Now we come to the Son born in resurrection as a newborn child.
Теперь мы переходим к тому, что Сын родился в воскресении как новорожденный ребенок. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что воскресение Христа — это Его рождение? В Деяниях, 13 главе, 33 стихе, мы видим, что в воскресении Иисус родился, чтобы стать Сыном Божьим. Здесь мы сталкиваемся с проблемой. Разве до воскресения Иисус уже не был Сыном Божьим? Почему Ему нужно было родиться, чтобы стать Сыном Божьим в воскресении? Обратите внимание, что Христос был Сыном Божьим, который воплотился, чтобы стать человеком. Вам нужно понять, что этот человек в плоти, строго говоря, не был Сыном Божьим. В нем было что-то, что являлось Сыном Божьим. До своей смерти и воскресения он был Сыном Божьим в плоти. Он был Сыном Божьим в человеке. Конечно, плоть, человек не был Сыном Божьим. Но благодаря смерти и воскресению он принес эту часть, человеческую часть, в сыновство. Вам это понятно? Внутренняя часть, которая была Сыном Божьим, не нуждалась в рождении. Этой части не нужно было становиться Сыном Божьим. Но человеческая часть, внешняя часть, должна была родиться, чтобы эта часть была определена как Сын Божий. До своей смерти он был Сыном Божьим. Но когда люди видели его, они сомневались и задавали вопрос, неужели это Сын Божий? Почему у людей возникал подобный вопрос? Из-за его человеческой части. Его человечество не было похоже на Сына Божьего. Но после его смерти и воскресения Его человеческая часть была приготовлена и принесена в сыновство. Поэтому после воскресения, когда люди встречались с Ним, у них уже не возникало никаких сомнений. Все они могли сказать: «Да, это Сын Божий». Вот почему Ему нужно было родиться в воскресение, чтобы Он был определен как Сын Божий. В этом смысле в воскресении Он был новорожденным ребенком. Теперь нам нужно увидеть все эти три главы. 14 глава посвящена взаимной обители, 15 глава посвящена организму, а 16 глава посвящена работе Духа, заключающейся в том, чтобы обличить мир и назидать святых полнотой Божества, чтобы Церковь прославляла Сына с Отцом. Аллилуйя! Вы усвоили это?
Не знаю, Владимир, усвоили мы это или нет. На все эти положения следует обратить более пристальное внимание, и нам наверняка потребуется ваша помощь. Мы только что услышали, что в первой главе послания к римлянам Христос родился в воскресении и стал Сыном Божьим. Думаю, что у всех наших слушателей возник вопрос: разве Он уже не был Сыном Божьим до этого?
Да, это действительно очень сложный, в то же время очень важный момент, поэтому нам нужно быть очень внимательными к словам Писания и постараться вникнуть в них и понять, что на самом деле здесь имеется в виду. Разумеется, Новый Завет показывает нам, что Христос был Сыном Божьим еще до своего воскресения. Христос был Сыном Божьим еще от вечности в прошлом. От вечности в прошлом Он был Божьим единородным Сыном. Я подчеркиваю это, единородным. Об этом ясно сказано в Евангелии от Иоанна 1:18. Однако, если мы обратимся к другому стиху, послание к римлянам 8:29, мы увидим там другое выражение. Там Христос назван Божьим первородным Сыном. Нам нужно увидеть эти два аспекта, эти две стороны. Слово «единородный» означает, что Он является единственным Сыном Бога, а слово «первородный», что Он является первым Сыном. И это подразумевает, что у Бога есть еще много сыновей. Хорошо, тогда мы можем спросить, каким образом можно устранить это кажущееся противоречие между этими двумя аспектами? Нам нужно увидеть, что от вечности Христос был Божьим единородным Сыном, обладающим только божественностью. Но однажды Христос, как Божий единородный Сын, стал человеком. Он облекся в человечество. Он причастился человеческой плоти и крови. Он облекся во что-то, что не было частью божественного сыновства, во что-то, что не было частью божественности. Он облекся в человечество. Затем Он умер, вошел в воскресение, и в Деяниях 13:33 показано, что воскресение было для Него рождением. В Деяниях 13:33 говорится, что в день воскресения Бог родил Его. В день воскресения Его человечество родилось. Родилось как часть божественности. В день воскресения Он родился как Божий первородный Сын. Можно сказать, что в воскресении Его человечество было, так сказать, усыновлено, то есть приведено в сыновство, и тем самым Он стал Божьим первородным Сыном. Теперь нам нужно увидеть еще один момент. Своим воплощением Христос принес божественность в человечество, а своим воскресением Он принес человечество в божественность и сделал свое человечество частью божественного сыновства. Теперь Он, как Божий первородный Сын, обладает уже не только божественностью, но и человечеством. Как единородный Сын, Он обладал только божественностью. Но теперь Он стал первородным Сыном, и теперь Он обладает и божественностью, и человечеством. Вот почему в послании к римлянам, в 1 главе 4 стихе, говорится, что с одной стороны, согласно плоти, Он вышел из семени Давида, но с другой стороны, в воскресении, Он был определен Сыном Божьим. Это означает, что в воскресении Он был определен как Божий первородный Сын, который обладает не только божественностью, но и человечеством. Как Божий первородный Сын, Христос является Бога-человеком, то есть полным Богом и совершенным человеком. Христос — это Божий первородный Сын. Что же можно сказать о нас? Мы — Божьи многие сыновья. Мы приняли Его как свою жизнь и как свою личность, поэтому теперь у нас тоже есть божественная жизнь и божественная природа. Поэтому мы являемся Божьими многими сыновьями, рожденными в воскресении, в котором Он тоже был рожден. рожден как Божий первородный сын.
Благодарю вас, Владимир. Я надеюсь, что это положение о том, что Христос в воскресении родился как Божий первородный сын, принесет очень много света и озарения многим нашим слушателям. Большое спасибо вам, Владимир. Я надеюсь, вы придете к нам в нашу студию снова. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, мы высылаем бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».